В глубоком почтении склоняемся перед Всевышним, который сотворил различные виды живых существ и отдал их во власть трех качеств материального мира, чтобы создавать, хранить и уничтожать их. На него самого, однако, власть внешней энергии не распространяется. В своей изначально личностной форме он полностью свободен от многообразных проявлений материальных качеств и иллюзии ложного самоотождествления. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе обсуждаются два вопроса. Первый – сотворение, сохранение и уничтожение материального мира. И второй – личная обитель Господа. В обители Господа, в Царстве Бога, также существует категория качества. Здесь говорится о месте его обитания – Галоке. На Галоке также существует категория качества. Однако качество в духовном мире не проявляется в сотворении, сохранении и разрушении. В сфере внешней энергии взаимодействие трех качеств обеспечивает сотворение, сохранение и уничтожение материальных объектов. Но в духовном мире, в Царстве Бога, ничего этого не существует, ибо там все вечно, наделено сознанием и исполнено блаженство. Некоторые философы неправильно понимают природу воплощения личности Бога в материальном мире. Они думают, что когда Верховный Господь приходит в этот мир, Он находится под властью трех материальных качеств. Подобно остальным живым существам материального мира, это глубокое заблуждение. Здесь ясно сказано, что благодаря своей внутренней энергии он трансцендентен ко всем материальным качествам. Сва-самстхая. Аналогичное утверждение содержится в Бхагавад-гите, где Господь говорит: «Я прихожу в этот мир с помощью моей внутренней энергии». И внутренняя, и внешняя энергии подвластны Всевышнему. Поэтому он не может оказаться под властью одной из них. Его власть распространяется на все сущее. Для того, чтобы проявить свое трансцендентное имя, форму, качество, игры и атрибуты, он приводит в действие свою внутреннюю энергию. Многообразные проявления внешней энергии Господа включают в себя многочисленных полубогов, находящихся под влиянием различных качеств материальной природы, начиная с Брамы и Господа Шивы, и в зависимости от своих материальных качеств разные люди тяготеют к разным полубогам. Однако человек, достигший трансцендентного уровня и возвысившийся над всеми качествами материальной природы, поклоняется только Верховной Личности. Это объясняется в Бхагавад-гите, где говорится, что тот, кто посвятил себя служению Господу, уже возвысился над многообразными проявлениями и взаимодействиями трех материальных качеств. Подводя итог, можно сказать, что обусловленные души находятся под властью взаимодействующих между собой материальных качеств, которые являются причиной дифференциации энергии. Но в духовном мире все поклоняются единому Верховному Господу и никому другому. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Всевышним, который сотворил различные виды живых существ и отдал их во власть трех качеств материального мира, чтобы создавать, хранить и уничтожать их. На него самого, однако, власть внешней энергии не распространяется. В своей изначальной личностной форме он полностью свободен от многообразных проявлений материальных качеств и иллюзий ложного самоотождествления. Так же завершает жертвоприношение. Четвертая песня, глава 7, текст 39. Как здесь говорится, что все живые существа находятся в иллюзии ложного самоотождествления. И этим отличается верховное живое существо. Обычно живые существа, они имеют представление о жизни в соответствии со своими качествами. Они опираются на это. Это платформа видения обусловленных живых существ. Платформа собственных качеств, собственных мыслей, собственных свойств. И таких качеств есть 8 миллионов 400 тысяч форм. И внутри каждого вида есть безграничное разнообразие. И все это соткано из гун материальной природы. Это материальная энергия, которая двигает весь этот мир, дает разнообразие, дает возможность наслаждаться в этом мире, дает возможность страдать в этом мире, дает возможность появиться в этом мире и исчезнуть из этого мира. То есть эти три гуны материальной природы созданы для исполнения желаний живых существ. У каждого есть желание жить в этом мире или сменить качество, собственное качество. Иногда бывает желание, что человек не хочет существовать. Иногда он хочет продолжать свое существование. Итак, эти желания под влиянием вечного времени вращают эти гуны. Гуны вращаются, дают возможность живому существу испытывать разнообразные наслаждения, исполнять разнообразные желания и создают карму, деятельность. И когда создается карма, живое существо запутывается в последствиях деятельности. Поэтому сами по себе гуны, они не являются чем-то опасным. Тогда как карма, производная этих гун, связывает живое существо. Ягьярта карманон ятра локоям карма бандана. Тадарта карма каунтуя мукта санга самачара. То есть необходимо действовать ради удовлетворения Всевышнего Господа, иначе деятельность станет причиной рабства в этом мире. Поэтому необходимо научиться действовать ради его удовлетворения. То есть гуны материальной природы могут быть использованы двумя путями. Либо для удовлетворения собственных чувств, либо для удовлетворения Верховного. И Верховный — это тот, кто наслаждается, это источник всего. И он наслаждается своими энергиями. Подобно тому, как человек обусловленный пытается наслаждаться тоже своими энергиями, своим телом, своим умом, своими качествами. Но это имитация. Истинно наслаждающийся может действительно наслаждаться своими энергиями. Его существование описывается как «Ананда Чинмая Пьясад» – постоянно увеличивающееся блаженство, где наполнено все вкусом расы, отношений, духовными энергиями, и его действия называются лилы, игры. Игры означает, что это существует, происходит по собственной воле и приносит только радость, только наслаждение. Игры экстатические, экстатичные игры. Тогда как в материальном мире нельзя назвать действия живого существа играми. Они вынуждены, гуны материальной природы принуждают живое существо действовать. Почему? Потому что у него есть желание. Желание быть счастливым в материальном мире заставляет живое существо страдать. Работать ради исполнения этого желания, тяжело трудиться, бороться за свое счастье. То есть желание заставляет страдать живое существо. Итак, истинная причина страданий кроется в самом живом существе. Гуны — это лишь внешняя причина страданий. Так описывается в Бхагавад-гите. Гуны — они лишь внешняя вещь, но коренная вещь коренится в том, что живое существо хочет наслаждаться, хочет быть счастливым в материальном мире. И когда живое существо развивает эти желания, на помощь приходит внешняя энергия Кришны. Но если человек хочет удовлетворить чувства Кришны, на помощь приходит внутренняя энергия Кришны. Потому что Верховного Господа невозможно удовлетворить внешней энергией. На самом деле никто не может быть удовлетворен внешней энергией. Внешняя энергия не может удовлетворить душу. Поэтому живое существо принимает материальное тело. Поскольку душа не может наслаждаться материальными гунами. Поэтому душа распространяет себя в материальные элементы. Смешивается с материальными элементами, с гунами. И тогда происходит, что гуны наслаждаются гунами. Душа остается в стороне от этого. Поэтому все живые существа, они глубоко несчастливы в этом мире. Даже так называемые удачливые, счастливые люди, на самом деле они несчастливы. Никто не испытывает этого глубокого блаженства, ожидаемого счастья. Каждый стремится к неограниченному количеству счастья, но получает какие-то жалкие крохи в этом мире. Итак, каждый остается разочарованным и сожалеет о прожитом бесполезном времени. Таков результат взаимодействия гун материальной природы. И сознание человека не должно быть погружено в гуны. В этом весь смысл. То есть гуны сами по себе не опасны, если человек не запутывается в них. Запутывается означает, что есть действие, есть последствия. Итак, желание продолжает существование в материальном мире, заставляет живое существо родиться снова, появиться в этом мире. Хотя он умирает, все его желания остаются здесь. Так много невыполненных желаний, так много планов. Эти желания, поскольку есть желания, заставляют его родиться вновь. Это страсть. С помощью гуны страсти он попадает на свет, приходит в этот мир. Гуна страсти обеспечит его приход. И гуна страсти, ее следующий побочный продукт гуны страсти – невежество. Сам факт рождения – это страсть, появление. Но продукт этого появления – невежество. Живое существо рождается в невежестве. Очень интересный, любопытный факт. Например, никто не рождается в духовном мире. И никогда никто не умирает в духовном мире. И никто никогда не утрачивает знания. Это естественно. Так и должно быть. Однако, когда живое существо соприкасается с гунами материальной природы, чтобы появиться на свет, оно вынуждено соприкоснуться с гуной страсти, как продуктом сразу же является невежество. Оно должно быть покрыто невежеством для того, чтобы научиться, учиться наслаждаться материальными элементами. Например, у каждого из нас была прошлая жизнь. И в прошлой жизни мы уже имели горький опыт материальной жизни. Каждый. Каждый имел горький опыт материального существования. И сейчас мы его имеем. Это доказательство тому. Любой человек, даже ребенок знает, что есть горький опыт материальной жизни. И для того, чтобы наслаждаться следующей жизнью, мы должны родиться в невежестве, не зная ничего об этом. И человек рождается в этом мире, ничего не зная о прошлых страданиях, о том горьком опыте, и снова пытается наслаждаться в этом мире. Таково условие. Если человек не будет покрыт невежеством, он не сможет наслаждаться в этом мире. Поэтому преданные, они теряют энтузиазм к наслаждению. Постепенно они теряют энтузиазм к наслаждению собственных чувств. И вырабатывают к этому неприязнь, нежелание. Сама мысль о чувственном наслаждении вызывает у преданного отталкивающую эмоцию, реакцию. Акшиему Начарья говорил об этом. Что с тех пор, как мой ум погружен в сознание Кришны, как только появляется мысль о сближении с женщиной, губы мои кривятся в отвращении, и я сплевываю. Это результат прогресса в сознании Кришны. Означает, что человек продвигается к этому, в этом направлении. Но первое, что он почувствует, некоторое разочарование. Да, мы должны пройти через разочарование материальной жизни. Мы получаем большой-большой опыт разочарования материальной жизни, материального наслаждения и большой опыт в истинном наслаждении духовной жизни. Поэтому наша жизнь хорошо сбалансирована. Наши радости и страдания – это не те радости и страдания, которые вращаются в гунах материальной природы. Это просто опыт разрушения материальных планов и установления духовных планов. Поэтому мы одновременно чувствуем и разочарование, и радость сознания Кришны. Разочарование того, что рушатся материальные надежды, и мы никогда не будем контролирующими, наслаждающимися. Мы расстаемся с этой мыслью. И немножко можем быть сначала разочарованы в этом, поскольку могут быть такие желания в сердце. Но устанавливая духовные принципы преданного служения, мы чувствуем возрастающее счастье. И это возрастающее счастье убеждает нас в том, что мы на верном пути. Так, гуны материальной природы обманывают живое существо. Человек появляется, и сам факт появления означает, что он должен действовать в этом мире. Но природа заставляет его действовать в невежестве. Еще один обман, еще одна ловушка. И если он останется в невежестве, то его деятельность приведет в ад, к еще большим страданиям. Поэтому человеческое существо, оно должно задумываться о смысле жизни. Причем, это должно происходить ежедневно. Иногда все задумываются о смысле жизни. Это свойственно человеческой форме жизни. Каждый немного думает об этом. Но необходимо думать об этом каждый день. Кришна говорит об этом, что человек должен ни при каких обстоятельствах не прекращать своих духовных поисков. Поиска смысла жизни. Ни при каких обстоятельствах никогда не прекращать. Всегда продолжать. Это его предназначение. И так он придет. Нужна настойчивость. На самом деле должно стать нашим единственным желанием. Найти свой смысл жизни. И так человек должен жить в соответствии с этими мыслями. И таким образом, ища свой смысл жизни, человек должен будет понять материальную природу сначала. И затем постепенно, с помощью духовной практики, он может отстраниться от материального разнообразия. Это очень важно. Отстраниться от материального разнообразия не означает, что мы не видим вообще никаких различий. Мы не видим вкуса этого разнообразия. Мы видим разнообразие, но мы не ощущаем вкус этого разнообразия. Например, мужчина смотрит на женщину, женщина на мужчину, и они привлекаются, они испытывают вкус к этому. Но когда человек преданный смотрит на мужчин и женщин, он не видит разницы, потому что не испытывает вкуса к этому никакого. В этом смысле, конечно, он видит, что это мужчина, это женщина, он не ошибется в этом. Но вкус он не испытывает между большего к женщинам или к мужчинам. Точно так же, когда человек отстраняется от гун материальной природы, не так, что он больше ничего уже не видит, и все покрывается белым ослепительным сиянием, и все растворяется. Нет, растворяются разнообразие, вкус растворяется материальный. Вкус уходит. Поэтому на этом уровне человеку безразлично, мужчина перед ним или женщина, собака или дерево, поскольку вкус не присутствует. Он просто видит живое существо. А какой он имеет вкус, то есть какие гуны, какие качества, это не впечатляет его. Он видит самую суть. Таким образом, преданный может отстраниться постепенно от чувственного наслаждения. И точно так же он отстраняется от собственного тела. Точно таким же путем. Как можем понять, что я не это тело? Это означает, что понимающий я не есть это тело больше не чувствует его. Нет, он чувствует его. Он чувствует боль этого тела, наслаждение этого тела. Он может чувствовать беспокойство в уме из-за влияния гун внешних. Также все это может быть. Но как он понимает, что я не есть это тело? Он отстраняется от желания этого тела. Прабхупада объясняет это состояние. Что? Нет желания покинуть тело, и нет желания наслаждаться этим телом. Это сознание «я не тело». Я есть душа. Нет желания покинуть это тело. И нет желания наслаждаться этим телом. И единственное, что может делать человек в таком сознании, это заниматься преданным служением. Никакая другая деятельность не может привлечь его. Не имеет смысла никакая другая деятельность, поскольку он не хочет удовлетворять свои чувства, то что же он будет делать в этом теле тогда? Но в этом теле можно удовлетворить чувства Верховного. Кришна говорит об этом, он говорит, что Бхагаватам, что эта человеческая форма жизни очень дорога мне, человек. Наиболее дорогая форма из всех 8 миллионов 400 тысяч жизней – это человеческая форма жизни. Она предназначена для самосознания. С человеком Кришна можно вступать во взаимоотношения уже. В живом существом в человеческой форме жизни Кришна вступает во взаимоотношения. И это означает, что человеческую форму можно употребить в преданном служении, использовать в преданном служении. Для этого существует форма, очень хорошая форма человека. Две ноги и две руки. Очень много можно делать полезных вещей с помощью такой формы. Чаще всего об этом никто не задумывается. Но какое преимущество иметь две свободные руки, а не просто четыре ноги? Какое преимущество это? Как можно много делать руками? Посмотрите, все создано руками человека. Все это делают руки. Если бы не было рук, даже Маркс об этом говорил. Даже Маркс об этом говорил, что вот появление двух рук это большую роль сыграло в истории эволюции, сказал. Как только появились две руки, вот тут началась деятельность. Конечно, руки и человеческий разум означает. Но у других животных мы видим, нет рук вообще, четыре ноги, и нет таких пальцев чувствительных, тонких, которым можно бы что-то создавать от грубых до тонких вещей пальцами. Пальцы можно брать инструменты очень тонкие, пинцеты, допустим. Руками можно брать даже кувалды. Если силы не хватает, можно создать какой-то прибор этими же руками и просто нажимать кнопки или рычаги, и он будет там поднимать целые тонны. Но делаются руки. Руки и разум человека. То есть природа дарит нам это. И если у человека нет рук, представьте, недаром говорят, как без рук. Он ничего не сможет сделать. У него есть ноги. У других живых существ, например, собаки, у них нет рук. И часто они сидят под дверями или кошки и ждут, когда человек пройдет и откроет дверь руками. Только руками можно это сделать. И они ждут или пытаются над носом открыть. У них только пасть, есть вместо рук. Не могут это немножко использовать. Чтобы почесать какую-то часть тела, мы используем руки очень удобно. Совершенно нас это не беспокоит, да? Но другие живые существа очень беспокоятся. Птицы, кошки, собаки, вот эти все звери. Они очень беспокоятся, когда их кусают блохи. У них нет рук. Им нужно иногда сгибаться вот так вот и там что-то там трепать, кусать зубами, искать все это. Очень неудобно. И они покрыты шкурой. Шкурой или перьями, которые никогда не моются. Представьте себе, мы моемся два раза в день, и они никогда не моются, потому что у них нет рук. У них другие стандарты жизни. И поэтому их сознание не может измениться, поскольку их условия не могут меняться. Они не могут себя поддерживать в каком-то другом состоянии чистоты, скажем, в сатва-гуне. Хотя корова, она может себя поддерживать, да, но так природа подарила этот дар. Корова чистое животное, она создана для человека. Иначе какой был бы смысл в ее чистоте? Сама по себе корова не нуждается в этом. Она глупое животное. Она создана для человека. Человек очищается, общаясь с коровой. Это отражение Сурабхи. Корова имеет такое преимущество, такую привилегию. Но как живые существа, все они в гуне невежества. Они не могут поддерживать эти стандарты сатва-гуны. Для этого нужен разум, аскеза и человеческое тело. И именно человеческое тело для этого подходит. Руки. Для чего существуют руки? Для чего существуют пальцы? Для чего существует голова, описанная в Бхагаватам? Бхагаватам точно описывает, для чего существует голова? Чтобы кланяться Верховному Господу. Если же она никогда не кланяется Верховному Господу, то тяжелый груз на теле, увенчанный шелковым тюрбаном. Тяжелый груз. Так как материальная наука Прабхупада говорит, это просто тяжелый груз сейчас, бремя. Все страдают от ее открытий. Атомная энергия и прочее. Это голова, да, но она никогда не склоняется к стопам Господа. Они не принимают Верховную Личность Бога. Таким образом, это тяжелый груз на теле общества. И ноги, они существуют для того, чтобы ходить в храм Господа. А для чего еще ноги существуют? Куда еще бегать нужно? Что собак, даже четыре ноги, они лучше бегают, но они никогда не приходят в храм. Так для чего ноги человеку, если он никогда не использует их по назначению? А для чего руки? Руки для того, чтобы молиться Господу. Собака, даже если в храм зайдет, не сможет поклон сделать. Рук нет. Как она это сделает, поклон? Ну, только что, если голову опустит, да, но рук. Но руки это еще лучше. Можно мудро делать всякие. Это уже близко к духовному, к духовному языку. Наша форма жизни очень подходит для духовной жизни. И руки очень хорошо, пальцы для того, чтобы держать четки, например. Очень хорошо, очень удобно. Когда вы в руках держите четки, вы чувствуете, что ваши руки, они заняты очень хорошо. Не так ли? И когда они не заняты, то мы их суем в рот иногда, грызем ногти иногда. Или что-то там такое, руки, они должны быть заняты. По природе вещей, свободные. Поэтому четки, это очень хорошо. Четки занимают хорошо осязание и ум человека. Медитативная практика, руки могут помочь в этом. Язык человека, у него тоже есть предназначение. Почему он умеет так хорошо говорить? Такое разнообразие совершенства языков, в отличие от других живых существ. Для того, чтобы прославлять Господа. И для чего такой ум? Почему он может развивать свое знание, подниматься вверх? Для того, чтобы постичь Бога. Нет другой причины этого всего. Другого предназначения не существует. Но поскольку материалисты находятся в гунах материальной природы, то они думают, что живое существо создано для наслаждения чувств. Поскольку гуны вращаются. Гуны вращаются, они испытывают разнообразные желания в этом теле. Ощущают это тело. И в этом теле появляются различные желания. Когда оно голодно, у них появляется чувство голода. Оно хочет пить, не хватает воды просто там. Они желают пить воду, наслаждаться водой. Но водой наслаждаться можно только тогда и пищей, когда мы понимаем через них Кришну. Истинное наслаждение можно ощутить тогда, когда мы пьем воду и думаем, это Кришна, расахам апсукаунтия. Я вкус воды, Кришна говорит. И в этом случае можно испытать истинное наслаждение. И глаза видят формы. Но если мы видим свет и думаем, что это Кришна, свет солнца, жар огня, это все Кришна, да, вот тогда приходит настоящее наслаждение. Как, например, если мы видим какие-то вещи, которые делает человек, какое-то искусство, предметное искусство, это очень привлекает. Но дальше человек спрашивает, а кто это сделал? Кто это сделал? Интересно, кто это сделал? Он говорит, такой-такой художник. Или такой-такой вот мастер сделал это все. И если вы знаете этого человека, этого мастера, вы больше наслаждаетесь, чем когда вы не знаете его. Не так ли? Так можно привести такой примерный, отдаленный пример. Если мы знаем того, кто это делал, мы больше восхищаемся, больше радости. Это связано с личностью, кого мы знаем. Или вы видите какую-то хорошую вещь, и это ваш родственник сделал, оказывается. Вы не знали даже. Ваш близкий человек сделал. Как родители радуются, когда их дети начинают делать какие-то хорошие вещи. Они не такие уж, может быть, хорошие на общем фоне, обычные. Но родители радуются, наслаждаются. Истинную радость можно испытать, истинный вкус, расу. Можно испытать тогда, когда у нас есть любовные отношения с Верховной Личностью Бога. В этом мире мы можем этот испытать вкус тогда, даже наблюдая материальную природу. Чужой ребенок, не наш ребенок, встал на ноги и пошел. Родители хлопают в ладоши, а мы просто смотрим, что удивительно, да, дети встают на ноги и идут. Всегда так происходит. Мы не восхищаемся этим. Итак, истинный вкус, радость, восхищение происходит тогда, когда есть любовные отношения. Почему родители восхищаются? Они любят ребенка. Что-то он начинает говорить, и это такая радость, все хлопают в ладоши. Он пошел на ноги, праздник. Он начал там рисовать, это тоже событие. Так же и Кришна. Он хватает телят за хвосты, поднимается. И тот, кто имеет отношения, какие-то любовные отношения, привлекательность Кришны чувствует, он восхищается этим. Кришна поднимается на ноги. Для того, чтобы подняться на ноги, держит за хвост теленка, использует как веревку. И телята в это время начинают бежать куда-то, потревоженные этим. И он ездит по коровьему навозу, по всей Гошале, вот так вот. И мама Яшода это все наблюдает и смеется. На это приходят посмотреть все гопи, гакулы старшие. Они смотрят, все смеются, все в экстазе полностью. Верховная Личность Бога. Теленок возит его по навозу, по двору. И они могут испытать истинное наслаждение. Тогда как непреданные вообще не могут понять, о чем речь идет. Что тут такого трансцендентного? У вас такая возвышенная философия, и вы обсуждаете, как он, Кришна, катается на этих телятах за хвост, как деревенский мальчишка. Но полубоги, они в изумлении становятся, когда Кришна танцует, когда Кришна убивает демонов. Что бы Кришна ни делал, за каждым его движением, шагом следят преданные. Когда приезжает духовный учитель, мы становимся такими же. Мы следим за каждым его движением, куда он смотрит, как он двигает руками, ногами, как он ест, что он говорит, кому он говорит, кому это он говорит, что там за человек. Я знаю его, нет? Нам все становится важным. Все становится в центре внимания. На что духовный учитель обращает внимание, для всех становится центром внимания. Почему? Потому что есть привязанность, духовная привязанность к духовному учителю. Все становится очень важным, наполнено вкусом. Тогда как если нет никакой привязанности, все становится безвкусным. Итак, в этом материальном мире у людей нет любви, поэтому мир стал безвкусный. Нет радости жить в этом мире. Как одна преданная сказала, я была очень богатая, но у меня не было счастья. У меня было все. Но мне никогда не было любви в этом мире. И здесь я нахожу, в сознании Кришны говорит, я нахожу эту любовь. Это факт. Это можно найти только в сознании Кришны. Поэтому мы не должны сожалеть о том, что материальное желание уходит от нас. А то, что мы больше не выполним свои материальные желания. Мы уже больше не выполним свои материальные желания. Мы уже больше не станем просто богатыми или прославленными людьми, или еще что-то. Нас это уже не интересует. Возможно, мы станем такими, но, скорее всего, мы не станем такими. В материальном отношении мы потеряем этот вкус. Еще немного пройдет времени, мы просто потеряем этот вкус. Мы сразу понимаем, какой смысл быть богатым в этом мире? Какой смысл быть известным в этом мире? Это мир деградированных людей, это мир Кали-юги. Что тут такого особенного, если быть прославленным в этом мире? Прабхупада говорит, если один осел прославляет другого осла, что тут такого ценного? Если бы нас прославили какие-то действительно возвышенные личности, но здесь сейчас в Кали-югу их нет. И преданный развивает такое видение. Еще немного времени мы просто все это увидим. И мы никогда не сможем стать такими же людьми. Мы потеряем этот вкус гуна материальной природы. Мы будем одинаково смотреть на богатого и бедного, на умного и глупого. В этом мире мы потеряем этот вкус разнообразия. Но на его место придет духовное разнообразие. Это поглотит все сознание преданного полностью. Это раса, этот вкус. Это то, что должно быть. Это то, что развивается в сердце преданного. Если процесс бхакти выполняется правильно, то в сердце преданного развиваются эти эмоции. Эмоции разлуки. Главным образом, эмоция разлука с Господом. Очень важна. Это то, что уже полностью, говорит, удовлетворяет духовного учителя. Когда ученик достигает этого уровня сознания Кришны. Когда начинает испытывать разлуку с Верховной Личностью Бога. Хотя никогда его еще лично не видел. Но уже испытывает разлуку, потому что очень близко чувствует его присутствие. Это означает, что преданный возвращается к Богу. Когда мы научились испытывать разлуку с Господом, можно считать, что мы с Ним уже связаны, где бы мы ни были. Это уже есть цель сознания Кришны. Поэтому в других местах Прабхупада описывает, что преданный, по сути, должен просто научиться плакать по Кришне. Вот что такое сознание Кришны. По сути, это означает чувствовать разлуку с Ним. И Господь Читания об этом говорил, что 12 лет, одно мгновение тянется 12 лет. И важно освободиться от гун. Иногда это может занять много времени. И освобождение от гун, особенно от гун и страсти, и невежества, вызывает страдания у преданного, борьба с этими гунами. Особенно гуна страсти, она устраивает террор в нашей жизни. Вот что нужно остерегать. Страсти. Если мы будем избавляться от страсти, то мы избавимся от невежества. Потому что невежество исходит из страсти, из действий в гуне страсти. Делая что-то в страсти, продуктом будет обязательно невежество. И наше заблуждение. Это выразится в том, что мы привяжемся к тому, что не имеет никакой ценности. Итак, Господь, Он не контролирует с этими гунами, не находится во власти этих трех качеств материального мира. Он никогда не рождается. Ему не нужно поддерживать себя. И он никогда не уничтожается. Он просто существует вечно. И необходимо эту истину напоминать друг другу преданным. Что есть вечный из вечных. И мы должны развивать это стремление к нему, к такой жизни. И иногда преданные, они погружаются в материальные проблемы слишком глубоко. Это не нужно делать. Преданный должен быть терпелив. Какие бы ни были у него трудности, он должен просто их терпеть. Должен быть удовлетворенным тем, что он имеет. Он просто должен быть счастливым. Должен быть милосердным ко всем, добрым. И не смех мира не наслаждает свои чувства. Это обеспечивает успех в духовной жизни. Эти три вещи. Быть добрым, милосердным ко всем. Не удовлетворять сверх меры свои чувства. И быть довольным тем, что он имеет. Очень просто. Духовная жизнь очень проста. И, конечно, к этому можно прийти, к такому сознанию, хорошо воспевая святое имя. Потому что это единственная возможность избавиться от гун материальной природы в Кали-югу. Но если человек соприкасается с низшими гунами, то даже воспевая Хари Кришна, у него могут быть трудности. Прабхупада объяснял, у нас есть спички и есть дрова. И то, и другое должно быть в хорошем состоянии, чтобы зажечь огонь. Спички не что иное, как духовный учитель, а дрова – это ученик. Спички должны быть сухие, духовный учитель должен быть истинный. И одно движение, огонь вспыхивает. Таков духовный учитель. Как только он начинает говорить, сразу передает огонь, знания. И дрова должны быть тоже сухие, чтобы хорошо горел огонь. И то, и другое должно быть сухое. Вода, влага сравнится с невежеством здесь. Итак, если спички в порядке, но дрова не в порядке, нельзя зажечь огонь. Даже истинный духовный учитель, он не разожгет огонь, если дрова, если все мокрое. Нужно ждать, пока все это высохнет. То есть, когда мы соблюдаем регулирующие принципы, воспеваем Хари Кришна мантру, не сразу вспыхнет огонь, который мы так ожидаем. Сначала мы должны очиститься от невежества. Сначала мы должны стать сухими, готовыми для этого. И затем когда у преданного есть желание, желание сравнится с водой. Поэтому, разжигая огонь, иногда мы поливаем водой его. Прабхупада объясняет, что это глупая деятельность, нелогичная. Зачем же, если мы хотим разжечь огонь, мы льем туда воду? Но это происходит из-за невежества. И человек льет воду как бы бессознательно туда. Но на самом деле в этом присутствует его вкус, желание. Поэтому, когда он очищается от гун материальной природы, он очищается от желаний. Недостаточно все устроить только внешним образом. Потому что гуны, они есть во внешнем мире, но они есть также и внутри. Да, внешний образ жизни также очень важен. Чистота, утренние подъемы и так далее, мангаларати и так далее. Это все внешний образ жизни. Это то, что очищает нас извне.
Но внутри есть наши мысли, наши желания. Это тоже гуны. Тоже нужно очищать, нужно контролировать. Иногда преданные спрашивают, как избавиться? У меня проблема в уме, и я разочарован, у меня депрессия и так далее. Что делать? Что делать? Очень частый вопрос. Каждый может спросить, что делать. И Арджуна спросил то же самое Кришну. Что делать? У меня такие проблемы сейчас. В уме такие проблемы. Я думаю так, так и так. Я думаю, что-то плохо будет, если мы будем сражаться. Это, я думаю, очень плохо будет, очень греховно. Он выражал свои мысли. Но Кришна сказал, контролируй ум и чувства. Кто-то может быть, как его контролировать? Арджун тоже спросил, как его контролировать? Кажется, легче ветер остановить голыми руками, чем ум остановить. Но Кришна в итоге говорил, что он может это делать. Почему ты думаешь, что нельзя контролировать ум? Если ты займешь ум, если ты правильно направишь его, ты сможешь его контролировать. Каждый может контролировать ум. Вопрос в том, как просто его занять, как занять этот ум. И в каком-то смысле контролировать ум совсем не сложно. Человек может просто выбросить свои мысли и все, если захочет. Разве не так? В присутствии каких-то очень хороших вещей наши мысли сразу меняются, не так ли? Может быть расстроен, ребенок может быть расстроен, он потерял что-то, или его обидел кто-то. Но ему предлагают какую-то хорошую вещь, какую-то игрушку, он тут же забывает, смотрите, у него проблемы сразу же уходят в уме. Как-то он отбрасывает это все. Ему помогают тем, что дают что-то более привлекательное. И сознание Кришны именно таково, что оно более привлекательно. Но нам нужно просто обратить на него внимание больше. Как только ребенок увидит, что перед ним какая-то еще лучшая вещь, а только попадет в поле его зрения, он забывает о своих проблемах. Также нам, если просто мы обратим внимание на сознание Кришны, переключим свое внимание с материальных проблем, просто на духовную жизнь, мы утрачиваем проблемы этого мира. Они уходят, эти проблемы. Автоматически это происходит. Поэтому наша роль заключается только в том, чтобы держать свое внимание в сознании Кришны. Сначала на садхана бхакти, читать книги. Это нужно себя просто заставлять. И мы всегда будем в хорошем состоянии. У нас никогда не будет депрессии. У нас никогда не будет проблем внутри. Где бы мы ни были, в храме или вне храма, у нас все будет хорошо в сознании Кришны. Нужно читать как минимум час книги в день. Поступать внимательно. Нужно просто совершать эти усилия, держать внимание на всем этом. Это трудно, потому что мы это делаем каждый день, каждый день, каждый день. И мы обуславливаемся, мы привыкаем к этому. Нам кажется, что вчера я это делал, позавчера я делал, ну сегодня я могу этого не делать, сегодня могу не читать книги. Ну да, сегодня невнимательно повторил мантру, ничего страшного, завтра повторю внимательно. Так много дней впереди. Это тоже гуны. Но когда преданный поднимается до определенной стабильности, до сатвы, он может ежедневно совершать усилия, и вот тогда он становится счастливым. Есть татастха лакшина и сварупа лакшина. Сварупа лакшина означает, что человек находится под влиянием внутренней энергии. Сварупа лакшина всегда в экстазе. Днем и ночью. Сварупа лакшина – освобожденная душа. Татастха лакшина – другой момент. Иногда он чувствует себя освобожденным, иногда обусловленным. Когда совершает шраванам, киртанам, смаранам и так далее, он чувствует, что он освобожденная душа. Как только он не совершает это, он чувствует, что он обусловленная душа. Это мы с вами как раз. Татастха лакшина называется. Это пограничная энергия. То есть мы можем в свой ум поместить духовную энергию, а можем поместить его материальную энергию. Вот перед нами, буквально здесь, есть духовная энергия и есть материальная энергия. И мы выбираем просто. И когда кто-то говорит, у меня трудности материальные, это просто вопрос его выбора. Поскольку он выбирает материальную энергию, он страдает. Вот и все. Нужно просто выбрать. Он думает, как я могу выбрать духовную энергию, если так много проблем вокруг. Шрила Прабхупада говорил Бхагаватам Сарасвати об этом, когда в первый раз увидел. Бхагаватам Сарасвати сказал ему, ты такой молодой человек, почему ты не распространяешь учение Господа Чайтаньи по всему миру? Почему бы тебе это не делать? Ты разумный молодой человек. На что молодой Прабхупад сказал в то время, что как мы можем распространять духовное знание, если Индия колониальная страна? Это колония Англии. Сначала нужно освободиться, а затем мы сможем распространять. Но Бхагаватам Сарасвати отверг эту идею. Сказал, нет, это все временно. Сегодня она такая колония, завтра она свободная, но на самом деле она всегда будет не свободна. А учение Господа Чайтаньи, оно вечно, и нужно распространять его немедленно. Итак, это наш выбор. Если мы научились удерживать внимание на духовной энергии, если мы понимаем, что это более важно в моей жизни, чем решение моих материальных проблем, да, мы будем в сознании Кришны. Мы будем всегда в сознании Кришны. Мы никогда не будем в Майе. Если мы просто понимаем, что важнее духовная жизнь, но материальный ум откладывает, да, это важно, мы знаем, это важно, но он говорит. Как только говорит «но», человек попадает в майю. Но, и он погружается в майю после этого сразу же. Когда он говорит «да, это важная духовная жизнь», это хорошо, правильно он говорит. Нужно читать книги, нужно повторять мантру, нужно повторять киртаны, нам нужно вернуться к Кришне. Все хорошо, он говорит. Но когда он говорит «но», он сразу погружается в майю. Никаких «но» быть не может здесь. Все это важно, и никаких «но». И нет ничего другого более важного. Все остальное временно. Так, мы не должны погружаться просто во временные проблемы и жить в этих временных проблемах. Нужно погрузиться в сознание Кришны. И Татхата Лакшана, когда мы погружаемся, мы в экстазе, мы в блаженстве. Стоит нам почитать 2 часа книги Прабхупады, посидеть внимательно, и мы думаем, как хорошо в сознании Кришны. Смотрите, каждый. Но многие ли читают 2 часа в день? И мы эту проблему еще обсуждали очень давно со старыми преданными. Я только пришел туда, я слышал эту беседу, я запомнил ее. Один преданный, он рассказывал об этом, что... Я, говорит, знаю из опыта. Он уже был инициированный в то время. А я нет, я недавно пришел. Я, говорит, знаю одно на своем опыте, что вот если повторять внимательно Хари Кришна, этого будет достаточно. Ничего другого не нужно. Человек прогрессирует очень быстро. Прямо сразу он чувствует присутствие Кришны. Этот преданный рассказывал об этом. Потом он улыбнулся и сказал, ну интересно, говорит, я, говорит, не понимаю, почему никто этого не делает, почему это так трудно. Почему я всегда это откладываю? Внимательно повторение. Вот они тогда это обсуждали. Я тогда задумался именно об этом, слушая старших преданных. Они говорят, что никто этого не делает. Делаю ли это я? Сразу спросил себя. Нет, я это не делаю. Почему я это не делаю? Не знаю. Я хочу этого, хочу. Но почему этого не делаю? Не знаю. И вот когда человек говорит «не знаю», почему? Это невежество. Мы должны знать, что это просто невежество. Гуна невежество. Невежество имеет влияние. Человек иногда просыпается, думает, ой, как плохо сегодня. И мантра не идет, и все. В чем дело? Начинает расстраиваться. Просто гуна невежества, не волнуйтесь. Ничего страшного. Просто влияние невежества. Что нужно делать? Ничего не нужно делать. Продолжайте. Продолжайте совершать усилия. Важны усилия. Наш экстаз не так важен сейчас, как наши усилия важны. Мы ищем экстаза, но это не самое важное в духовной жизни, на самом деле. Он будет приходить, да. Как важно научиться совершать усилия, развить желание быть духовной энергией. И иногда приходит невежество гуна. Да, но майя испытывает нас. И что мы должны делать? Она смотрит, что мы будем делать. Будем сидеть и думать, как плохо в материальном мире. Что знание Кришны не помогает мне сегодня. Нет, преданный начинает совершать усилия. Да, гуна влияет на него, но он совершает усилия. Я этот фильм Мирабай вчера посмотрел. Она пришла, но храм закрыли. Я не уйду отсюда, пока Господь не даст мне свой даршан. Так иногда Господь испытывает. И день за днем я там постилась. И потом эти двери сгорели. Так произошло случайно ночью. И она увидела свое божество. То есть Кришна, он проявляет эту милость. Он испытывает преданного. Он наслаждается этим. И все преданные великие, посмотрите, много примеров. Всех их Господь испытывал. Даже Арджуну испытывал с Ашватхамой. На поле битвы Курукшетра Арджуна также был. Попал в испытание. Все. Но преданные прославляются таким образом. Кришна так прославляет своих преданных. У нас тоже есть свои испытания, свои трудности. Маленькие и большие. И что же нужно делать? Практически ничего нового. Нужно просто продолжать преданное служение, воспевать внимательно Хари Кришна, читать книги Шрилы Прабхупады, проводить программы, проповедовать сознание Кришны и научиться не обращать внимания, игнорировать все проблемы этого мира. Не только внешние. Самые сильные проблемы внутренние, связанные с телом и умом. Атья-атмика. Это самое трудное игнорировать такие вещи. Если у нас сломана нога, очень трудно игнорировать это. Но преданный может даже игнорировать такие вещи. Когда у него болят зубы, или болят уже ноги, или болит желудок, или болит голова, потому что тело стареет. По мере развития он может игнорировать, как будто бы этого не существует. Как будто бы этого не существует просто. Он может терпеть все это. Почему? Потому что он служит Кришне. И когда он служит Кришне, он уже не различает боли и наслаждения. Если он погружен достаточно в это. Это означает, что он не находится под влиянием гун материальной природы. Наше сознание, оно может быть очень возвышенным над этими гунами. Можем терпеть радости и боли этого мира, даже не замечая их. Но обусловленное сознание, ему кажется, это просто мифом, легендой. Как это можно не чувствовать боль этого тела? Терпеть боль этого тела. Можно, Прабхупада говорил, ученики его спрашивали, как вот если человек в момент смерти, он испытывает сильную боль. Что делать? Сильно отвлекаются знания. Прабхупад сказал уверенно, если вы громко будете повторять Хари Кришна в полную силу, вы не почувствуете боли. Он сказал это. Она будет, эта боль, но мы не заметим ее. Даже Сталин, знаете, ему делали операцию без наркоза. Он терпел такие вещи, он даже не кричал. Его резали, делали операцию без наркоза. Прабхупад об этом рассказывал. Почему он мог терпеть такие вещи? Хиранья-Кашипу тоже мог терпеть удивительные вещи. Его аскеза еще больше. Муравьи съели его, по кусочкам разнесли все тело. Ни стона. Да, они были сконцентрированы на своих делах. Сталин был. Сталин, знаете, ему делали операцию без наркоза. Он терпел такие вещи, он даже не кричал. Его резали, делали операцию без наркоза. Прабхупада об этом рассказывал. Почему он мог терпеть такие вещи? Хиранья-Кашипу тоже мог терпеть удивительные вещи. Его аскеза еще больше. Муравьи съели его, по кусочкам разнесли все тело. Ни стона. Да, они были сконцентрированы на своих делах. Сталин был полный. Но как рассказал Читанада недавно, в клинику приходят материалисты и преданные приходят. И когда мы делаем массаж, материалисты терпят все, но преданные не могут терпеть. Сразу кричат. Я говорю, удивляюсь, почему? Они же преданные, а? Они могут терпеть. Не терпят. Да. Тело дорогой инструмент для преданного. Очень дорогой инструмент. Пока мы не освобождены, мы еще боимся. Но не нужно бояться. Кришна защищает это тело. Что мы можем сделать с этим телом? Как говорил Христос, можем ли мы хоть на локоть прибавить роста в этом теле? Позаботиться. Или хотя бы на один день продлить жизнь в этом теле. Поэтому наша позиция, что мы должны довериться Верховной Личности Бога. Есть определенная степень этой заботы. Мы должны заботиться о теле, как о теле, который дал нам Кришна, как о даре. Это дар. Дар природы, высший дар природы, лучший дар природы. И мы должны к нему относиться как к инструменту для преданного служения. В этом смысле мы должны заботиться о нем. Вопрос сознания. В Бхагаватам написано, что человек должен желать здоровой жизни. И самосохранения. Тоже заботиться о самосохранении и здоровье. Это обязанность, потому что тело – это дар для самосознания. Если мы пренебрегаем этим, мы получаем реакции, у нас будут проблемы. Иногда преданные, они пренебрегают здоровьем, особенно в молодости. Им кажется, что всегда будет так, что они не будут болеть. Любому ребенку скажите, не сиди на холодном полу, простынешь. Нет, нет, не простыну, сиди. Таково сознание, он кашляет, чихает постоянно. Но потом, со временем, болезнь становится хронической. Поэтому это обязанность лечиться. Когда хроническая болезнь становится, то у человека начинают заходить проблемы в ум от этой болезни. Начинает думать об этом. Уже не о Кришне, а о своей болезни. Игнорировать нужно боль и наслаждение. Но не тело. Тело – это дар. Подарок не игнорируют. Если вы игнорируете этим даром, это оскорбление будет. Допустим, я вам даю от души подарок очень хороший. А вы... Игнорируйте. Это оскорбление обычно. То есть тело – это дар природы. Кришна дает для самосознания. Мы принимаем его с благодарностью и бережно относимся к нему. Но боль и наслаждение этого тела мы должны игнорировать. Болезнь приносит боль. Мы можем игнорировать боль, но болезнь нельзя игнорировать. Болезнь разрушит тело. А, это дар. Боль вы можете игнорировать, да. Но пожар, долги и болезни нельзя игнорировать. Это трансцендентное сознание в невежестве. Все мы трансценденталисты, да? Но мы еще под влиянием гун природы. Поэтому иногда у нас бывают такие ошибки. Проблемы поддержания тела. Очень интересный момент. Это больше всего беспокоит людей. Это может беспокоить и нас очень сильно также. Поскольку нам нужно поддерживать тело. Это необходимо. Поддерживать тело. Это наша обязанность, наша дхарма поддерживать тело. скажем, тхама домохозяина в этом заключается. Он должен поддерживать семью. Это его долг. Но почему он должен об этом беспокоиться? Почему он должен переходить беспокойство? Вот это уже неправильно, это уже невежество. На самом деле, кто поддерживает все живые существа? Кришна. Точно? Или мы сами? Откуда мы берем эту пищу? Мы же сами ее покупаем. А что купить, нужны же деньги. А деньги нужно заработать. А кто работает? Никто не работает. Но все едят, да? Преданные примерно так и живут. Преданные, вот они научились так жить. Не работать, и они едят каждый день нормально. Не то, что это абсолютно правило, но вот многие так живут. Мы удивлялись этому. Иногда кто-то работает, работает, даже среди преданных. Ну, не очень-то что-то такое имеет. А кто-то не работает. И тоже все имеет. Ну, необходимая для жизни. Посмотрите на преданных. Не все сильно работают. Далеко не все. То есть это законы кармы. Насколько мы можем получать желаемое в этом мире, зависит от кармы. Насколько трудно или легко будет поддерживать существование, тоже зависит от кармы. Не от наших усилий. Иногда будем трудно, тяжело работать. Иногда не будем тяжело работать ради плодов. Можем легко получить что-то. И то, и другое возможно. Но когда человек отождествляет себя с деятельностью и думает, что я создающий, если я буду больше работать, я больше получу, если меньше работать, меньше получу, так он ставит зависимость, тогда приходит проблема, тогда беспокойство. Тогда он забывает о Кришне. Нужно просто освободить сознание от этого. То есть продолжайте поддерживать свое тело, работать, если это необходимо, но освободите свое сознание от этих проблем. Еще одна ошибка преданный думает, когда я освобожусь, мне не нужно будет работать. Это не так. Это от Кришны зависит. Если у меня семья, даже если я освобожденная личность, я должен работать, поддерживать семью. Бхактивинода Такур работал судьей, хотя освобожденная личность была, работал судьей. Прабхупада работал в какой-то химической промышленности, хотя тоже освобожденная личность, душа. Но это дхарма. Но Прабхупада всегда думал о Кришне. Бхактивинода Такур всегда думал о Кришне. Они не писали, где же взять деньги, Гопинат, Гопинат. Нет денег, Гопинат. Неужели ты не видишь, как я страдаю без денег, Гопинат? Я так тяжело работаю, но никаких плодов, Гопинат, Гопинат. Хотя трудности были. Бхактивинода Такур собирал пожертвования, чтобы строить храм на месте рождения Господа Чайтаньи. Сам лично ходил по домам, потому что ему люди не отказывали в этом. Все очень уважали его, приходилось ходить. Двери к двери, собирать пожертвования. Преданный работает. Что устраивает Кришна? Что книги? Книги не уходят, Кришна устраивает. Скорее всего, это Майя устраивает. Если вы умеете игнорировать, да. Но не игнорируйте, если вы не умеете игнорировать. Не пытайтесь этого делать. Будет еще хуже в этом случае. Если вы действительно умеете игнорировать, если вы действительно готовы пройти, можете пройти сквозь огонь, и терпеть его, идите, да. Но если вы не можете терпеть огня, не заходите туда. Как вы себя чувствуете? Если у вас есть силы продолжать, то есть сильный преданный этим отличается, сильный, устойчивый, что хотя на много препятствий, на различные препятствия, обстоятельства и внутренние, он может продолжать служить Кришне. Не просто работать, понимаете, а служить Кришне продолжать. Это есть разница, в этом есть разница. Если он просто будет продолжать как работу и забудет о Кришне, не буду строго говорить преданным служением. Он привяжется к плодам. Он почувствует себя героем, когда преодолеет это препятствие. У него сразу будут духовные проблемы. Поэтому, если у нас трудности на санкиртане, книги не идут, например. Это трудно. Мы должны немножко отвлечься, скажем, полчаса мантру повторять внимательно, или книги почитать, где-то посидеть. Полчаса, час, может быть, от силы. И снова продолжать. Обычно другое сознание приходит. Да, ну и что? Ну и что? Снова нужно пытаться и пробовать. Бывает, да, несколько дней. Бывает даже еще и больше у кого-то. Спады какие-то могут быть. Как появляется вкус духовного разнообразия? Сначала преданный чувствует радость от того, что он видит других преданных. Особенно во время праздников. Много-много народу приходит. Все очень красиво, все в хорошем настроении, в чистых одеждах. Все пришли. Такая радость, такого рода радость. Потом эта радость от того, что он общается с преданными, занимается совместным преданным служением, углубляется, входит внутрь, непосредственно в сердце человека. Он может испытывать ее изнутри себя. И когда она развивается и созревает, эта радость, духовная энергия, он находит вкус в общении с преданными уже другой, внутренний. Не просто от внешних больших собраний. Это тоже хорошо вдохновляет, действительно. Но также чувствует этот разнообразный вкус от общения с различными преданными. От того, что он видит, что преданные делают различные вещи. Это интересно для всех нас, кто что делает. Сколько там новинок рядом книг сейчас распространяет, нам интересно это, например, узнать всегда. А сколько там харараты, что она сейчас там делает, тоже интересно узнать в России, например. Здесь у вас также есть преданные, которые отличаются от преданного служения. Вы тоже хотите знать, что там они делают. Почему? Что в этом есть вкус, и будет еще больше. Когда сердце очищается, и мы испытываем вкус от этого, от этих вещей, думая о преданных, общаясь с преданными, служа Кришне. Так этот вкус развивается. И мы становимся как одна семья, очень связаны. Это тоже вкус определенный. Это становится нашим домом. А дома человек всегда наслаждается. Не так ли? Там все устроено, как он хочет дома. Там ему всегда хорошо дома. Там близкие люди, те, кто понимает его. Верно же? Точно так же и здесь. Так происходит. Ну что, все, кто приходит сюда, это наши близкие люди. Братья и сестры. Мы действительно должны чувствовать это изнутри. Тогда будет это разнообразие, наслаждение. Не так, что мы смотрим на божества и видим, что там то нарисимха, то вараха, то еще что-то. Это спекуляции все будет. Сначала нужно научиться видеть преданных, научиться видеть и слышать их, а потом мы сможем видеть и слышать божества. А как вы хотите сами? Нет, нет, я вас спрашиваю, ваше желание какое? Вы хотите в этой жизни или в следующей вернуться к Богу? Нет, вы ждете, это неправильно. Вы должны хотеть сейчас. Вы должны хотеть всегда этого. Не нужно ждать ничего. Зачем ждать? Вы уже в сознании Кришны. Сейчас нужно желать этого, и вы вернетесь в этой жизни. Если будете каждый день желать этого внутри себя, вы вернетесь в этой жизни. Прабхупада гарантировал это. Если вы ждете, когда желание разовьется, будем ждать миллионы жизней. Оно почему должно развиваться? Оно развивается, когда у нас есть желание, есть что развивать. С одним преданным мы ходили по Вриндавану. Я услышал однажды на парикраме, как один из духовных усилий сказал, сейчас мы в очень, очень важном месте. Очень святое место. Он описывал славу этого места. Потом сказал, просите любви к Богу. Он просто сказал, и все, и мы пошли дальше. И я запомнил это, что нужно просить любви к Богу тут кругом. И поскольку это запомнил, я к каждому дереву подходил и так далее. И куда бы я ни подходил, я вспоминал, что нужно просить любви к Богу. Хотя я ясно ничего не понимал в этом. Что такое вообще любовь к Богу? Я могу бы сказать, что я не знаю об этом вообще ничего. Как я могу желать этого и хотеть? Не знаю ничего об этом. Но очевидно, что Калпаврикша и другие святые места знают об этом что-то. Они знают что-то об этом. В этом секрет. Мы, может быть, не знаем об этих вещах, даже не знаем, что нужно просить. И мы бродили с одним преданным. Я говорю, скажи, о чем ты просишь? Расскажи, о чем ты просишь? О чем ты здесь молишься? Вот мы в Вриндаване сейчас. Мы друзья. И он рассказал о разных вещах, чтобы там храм построить, то сделать, другие вещи сделать. Я думаю, надо же, я ничего об этом не прошу. Он просит об этих вещах. Я ничего об этом не прошу совершенно. Я думаю, наверное, даже это лучше. А потом я его спросил, а ты просишь любви к Богу? Любви к Богу? Как? Прям сразу так любви к Богу? Он стал думать. Теперь он стал думать. что же лучше. И мы шли и думали. Я думал, что лучшие его мысли, он думал, что мои лучшие мысли. Потом мы с ним поменялись. Я стал просить там построить храм, а он любви к Богу стал просить. И так мы были удовлетворены. Да, иногда, когда мы просим любви к Богу, это может быть эгоистичным желанием. Оно должно быть просто искренним, не должно быть эгоистичным. Потому что любовь к Богу – источник всего остального. Если у нас есть любовь к Богу, мы и храм построим, мы и все сделаем. Поэтому, безусловно, как также преданные были на Варшане, и Бхагдичара с вами был там, он говорил, что это одно из самых святых мест во Вселенной. Кришна здесь танцует, Раса Лилу, играет с Гопи до сих пор. Мы сейчас здесь. Но мы невидимы из-за покрытия Йога Майи. Давайте помолимся Йога Майи вместе, чтобы он открыл нам это место. И он сам стал молиться, преданно глядя на него, они не знали, но они просто смотрели на него и тоже кланялись. Потом они поднимали голову, он все еще в поклоне, они снова голову опускали. И он молился Йога Майи в это время, чтобы Йога Майя открыла все это. И потом они попели киртан, они ощутили, что атмосфера совершенно изменилась. Они по-другому себя чувствуют там. Все стало очень хорошо. И тогда он сказал, просите сейчас, любое желание исполнится. Любое. Просите, что хотите. Преданные стали быстро-быстро думать, что мы сейчас хотим. Кто сказал, я хочу распространить сознание Кришны по всему миру. Я хочу служить своему духовному учителю и так далее. И разные вещи. И когда все заказали все, что хотели, то вчера с вами сказал, все ваши желания исполнятся, если они искренни. Если они не искренне были сказаны, исполнятся те желания, которые были, которые вы прятали. Непростая вещь. Очень трудно разобраться в своих желаниях, даже находясь в сознании Кришны. Мы здесь, но в желаниях трудно разобраться будет еще какое-то время. Желание обладает гигантской силой. Но поскольку есть много желаний, вся эта сила распылена. И наши желания не выполняются, кажется. Но если мы сконцентрируем всю духовную силу в одном желании, оно сразу исполняется. Природа духовного мира такова. Исполняются все желания. Вы спрашиваете об этом, да? У каждого ли преданного есть желание? Я не знаю, я не сверхдуша. Во всяком случае, мы должны сами следить за этим, смотреть за этим. Вернуться к Богу? Давайте проверим сейчас. Кто хочет вернуться к Богу? Помните ту историю? Нарада Муни. Кришна дал ему благословение. Любой, кто захочет сейчас вернуться, может забрать его сразу же. Никакой практики не нужно, никаких аскез, никакой йоги, ничего. Просто спроси, хочет, и бери сразу, если хочет. Дал такое благословение. Нарада Муни собрался привести всю Вселенную, но не привел даже одного человека. Ты хочешь вернуться к Богу? Конечно. Пошли. Нет, 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 только не сейчас. Подожди, подожди. Прямо сейчас, это слишком неожиданно. Тут у меня дела, и жена, и она беременна, и еще что-то. Этот человек, он просто боялся потом Нарада Муни. Что, он пришел забрать мою жизнь? Нет. Это проверка. Ну, представьте, с Нарада Муни заходит. У меня, говорит, есть благословение от Кришны. Сейчас. Пошли. Все. Кришне, он ждет. У нас тоже могут возникнуть какие-то трудности. Мы, конечно, хотим Кришне, но не сейчас. Мы скорее хотим, чтобы Кришна пришел в нашу материальную жизнь, чем войти к нему в духовный мир. Скорее, наше желание таково будет. Кришна, вот моя квартира, вот моя жена, вот мои дети, вот мои деньги. Вот приходи сюда, управляй всем этим. А так он и приходит. В форме алтаря, в квартиру так и приходит. Именно так и происходит. То есть он выполняет наше желание, но теперь мы должны выполнить его желание. Очередь. Он, мы. Должен быть ответ какой-то, иначе не будет любовных отношений. Если мы будем просто просить что-то от него, не будем ничего давать, не будет любви. Поэтому он ждет, будет ответ, что мы тоже захотим к нему. Мы захотим эту вещь. У нас разовьется чувство к нему какое-то, привязанность к нему. Он ждет этого. Давайте просто развивать это чувство будем. Это и есть практика сознания Кришны. Садхана Бхакти для чего? Для этой цели именно. Не для того, чтобы делать великие дела просто в этом мире. Нет. Не только для этого. Для того, чтобы стать преданным и захотеть вернуться к Кришне. Обрести любовь к Богу. Это зависит от способности человека. На самом деле, каждый преданный должен уметь делать как можно больше вещей в сознании Кришны, максимально все использовать. Это очень хорошо, если преданный разносторонне развит. Это освободит его от сознания профессионализма. Это мое преданное служение, это твое преданное служение. Отождествление. Преданный его взаимозаменяем, он готов делать любую вещь, который у него хорошо получается, конечно. Если что-то у него плохо получается, он не будет желать делать это, чтобы не портить. Но он готов служить различным образом. Ему нравится это все. И готовить, и петь хиртаны, и проповедовать, и читать книги. Любую деятельность. Это очень хорошо, если он умеет делать разные вещи. Какой-то знаменитый пример, но я забыл его. Забыл, я не могу сейчас подробно рассказать об этом. Там какая-то хорошая история. А, то, как преданный находит удовольствие в разочаровании? А, это не важно даже, человек преданный или не преданный, но на самом деле каждый может найти удовлетворение в разочаровании, каждый человек. Из-за иллюзии он не может этого сделать. Как есть анекдот такой, не знаю, это немножко из серии черного юмора, может быть, но он хорошо иллюстрирует как раз вот это сознание. Как у одного грузина погибла вся семья, это анекдот, представьте себе. Ну, такая история, что делать? Он шел, сокрушался, что он совсем один остался. Совсем один, один. Совсем один. О, один. Совсем один. О, совсем один. Один. Такой анекдот. Как Нарада Муни, его мать укусила змея. Он нашел в этом удовлетворение. Не в том случае, что он был рад смерти матери. Он просто понял планы Господа. Махараджа Парикшита проклял сын Брамана. Он нашел в этом удовлетворение. Вот это имеется в виду. То есть материальные неудачи вот эти, они приносят преданному духовное удовлетворение. Те, которые разбивают ложную гордость его, допустим, привязанности материально разбивают, он может страдать от них, безусловно, поскольку разрушаются привязанности, испытывает боль. Но внутри себя он находит удовлетворение. Он понимает, Кришна все это делает. Одновременно он чувствует экстаз в этом. Он чувствует прям непосредственно близкое присутствие Кришны вот в этих случаях. В этих конкретных случаях. Как будто Кришна рядом сидит с ним. Когда вы узнаете свое служение в духовном мире, вы не захотите менять его. А живое существо в духовном мире может делать все, что угодно. Не обусловлено, и ему не навязывается служение, деятельность. Это вопрос желания служить. Ваша вечная индивидуальность, вечный вкус, вечный экстаз, вечное блаженство в этом, безграничное. Служение. Думаете, здесь лучше? Лучшие виды деятельности тут. Нет, нет. Это положение непревзойденное в духовном мире. Если мы просто даже узнаем себя как душу, хотя бы чуть-чуть, это превзойдет все наши ожидания в уме полностью. Это даже не поместится в ум. Одно мгновение этого сознания не помещается в ум человека. Что говорить о расах, о духовном теле? Это знают только на Голоке Вриндаване. В материальном теле мы не можем этого понять. Как могли? Самый распространенный вопрос. Самый-самый распространенный вопрос. Даже, по-моему, книга есть, да? Этот счет, чтобы подробно его объяснить. Но одна вещь, которую нужно понять вот в этом случае, что это невозможно понять с помощью логики и разума, как мы здесь сказали. Не пытайтесь даже. Это можно понять только с точки зрения психологии души. Психология души непостижима, личности непостижима. Прабхупада давал примеры. Богатый отец, богатый сын в Индии. Это история реальная. Какой-то из мультимиллионеров, космический богач, фантастический. И сын, он наследник, влюбляется в какую-то деревенскую девушку. В какой-то хижине соломенной живет. И Отец говорит, ты не должен этого делать. Ты знаешь, мы не простые люди, мы не бедные люди. И у нас связи в этом мире, и твой брак уже предопределен. Ты должен делать так, иначе у нас будут трудности в наших делах, в наших финансах, в обществе. То есть он пытался ему объяснить, что это не так просто быть богатым человеком. Нужно поддерживать не только богатство, но и престиж в обществе. Связи, знакомства и так далее, как все это зависимо. И что в этом случае ты просто подорвешь престиж всей нашей семьи, если поступишь так. Что все уже договорено, все обещано. И ты влюбляешься в какую-то деревенскую девушку, выкинь эту блажь из головы. Но что сказал сын? Нет. Где разум, вы спросите? Где логика? Никакой логики, никакого разума. Нет. Отец настаивает. Но тогда ты не получишь ни гроша от меня, наследство. Ни гроша не получишь. Будешь жить с ней в соломенной хижине. Хорошо. И он так и сделал. Это единственное можно объяснить только, что есть свобода выбора и психология души. И иногда мы делаем совершенно нелогичные вещи. Но будет же плохо, ну и пусть. Особенно между родителями и детьми, это именно такие отношения. Не делай так. Буду. Будет плохо, пусть. Да? Смеется, он знает. Все дети знают. Свобода выбора. И когда они вырастают, они полностью начинают проявлять свою свободу выбора. Что мне мать и отец, под венец и конец, все. Они все, они не хотят никого разрушить. В 14 лет, 16 лет они терпеть не могут никаких наставлений от родителей. А ты вообще молчи, не говорит на мать, на отца. Что ты вообще понимаешь в жизни? Как это можно объяснить с помощью логики? Просто свобода выбора. Ее можно использовать по-разному. Это психология души. И мы можем войти в конфликт с чем угодно, даже с Кришной. Потому что есть свобода выбора. Это все объясняет. С кем угодно можем войти в конфликт. Даже с президентом страны можно войти в конфликт. Даже с полубогами можно войти. Даже с Кришной можно войти в конфликт. Даже со сверхдушой можно войти в конфликт. Свобода выбора. С точки зрения логики трудно это объяснить. Он говорит, как же можно войти в конфликт со сверхдушой? Он же всепроникающий, всемогущий, обладает всем знанием, всей красотой. Как вообще возможно это делать? Зачем? Буду. Вот и все. Вот и все. Вы не поймете ничего за этим. Психология души, свобода выбора. Хочу. Буду. Все. Нет, нет, нет. Нет. Ребенок не хочет понимать. Поэтому он ребенок. Он способен понять, особенно когда вырастет. Он не хочет понимать. Невежество выражается в том, что человек не хочет понимать. Вот только в этом смысле. Если ребенку дать трансцендентное знание, он все поймет. Даже в теле ребенка. Но ребенок не то, что он не понимает, он не хочет понимать. Душа у него та же самая. Но тело невежество, поэтому он не хочет понимать. Поэтому нужно воспитывать, заставлять с помощью страха. Понимать, надо понять. Делай так, наказывать тебя будут. И просто у него развивается желание принимать наставления постепенно. Он видит, что это полезно. Вот и все. А, вы хотите наказывать? Нет, это просто пример. Это не к тому, чтобы наказывать постоянно ребенка. Тем более мать, это не очень естественно, когда мать будет наказывать ребенка постоянно. У детей должен быть авторитет. Мать это будет больше друг. Фамильярное отношение с матерью с ребенком, у ребенка будет всегда. Должны быть авторитеты. Мать должна приводить всегда в поддержку своих слов авторитеты. Кто авторитет? Какой-то преданный авторитет, может быть, какой-то духовный учитель авторитет для ребенка. Незыблемый авторитет это есть. И мать должна пользоваться авторитетами для воспитания. Жена у меня так все устроила для ребенка. Они могут спорить с ней сколько угодно. Но потом он говорит, вот пойдем к отцу. Вот как он скажет. Вот она все так устроила, что мое слово последнее. И ребенок даже не говорит ничего. Она так устроила, что должен быть авторитет какой-то. Я им позволяю спорить все, что угодно делать. Но если не подходит и спрашивает, я говорю, вот так. И все. То есть кто-то должен быть вне этих споров. Если вы будете в этих спорах, вы не сможете быть постоянным авторитетом, твердым авторитетом. И мать, она должна будет иметь более близкие с детьми отношения. Она будет более фамильярные отношения с ними. Дети будут иногда ее так толкать. С отцом они так не поступают. Мать наполняет все желания, она делает что-то не так, он ногой так бух. Вот это не так, это не так. Тогда должен кто-то иметь твердый авторитет, обязательно. Особенно, когда речь идет о мальчиках. Твердый авторитет должен быть. Прабхупада говорил, что с 5 до 10 лет начинается дисциплина. Приучайте к дисциплине. Только приучаете до 10 лет. Еще не настоящая дисциплина. А вот с 10 до 16 лет родители должны быть подобны тиграм с ребенком. За малейшее непослушание должен бояться этого. Это касается мальчиков, не девочек. Как тигры родители должны быть с 10 до 16 лет. До 5 царь, ребенку все позволяется. С 5 до 10 приучают только к дисциплине. Не так жестко. Но с 10 до 16, как тигры. Прабхупада говорил такие вещи. Вы не сможете быть тигром, кажется. Но должны быть какие-то авторитеты, которые помогут дисциплинировать, обучить. Шрила Прабхупада ки джай.